Глава вторая. Дом Антти Иһаläинена стоял в лесной глуши Муртасала. Туда редко заезжал кто-либо из соседних деревень. До ближайшей же деревни Луосовара было добрых 6 километров. Там и находился дом Хюверинена, куда теперь направлялся Антти. Ни о чем не думая, добрел Антти до полянки, кем-то названной Косматый лужок. Никогда Антти не мог равнодушно пройти мимо этой полянки. Всякий раз не без гордости он останавливался тут. На опушке леса росла здесь большая сосна, которую Антти давно уже облюбовал для досок своего гроба. Здесь Антти и теперь остановился, и, задумчиво посасывая свою трубку, стал смотреть на сосну, похваливая это могучее дерево. «Вот она, моя сосна! А и толстенькая же она, черт ее побери! Не худо мне будет полеживать в сосновом гробу, когда закрою свои глаза!» Тут Антти мысленно представил себе гроб во всей его красе и сказал сам себе, поглядывая на сосну: «Да вообще-то и делать ничего не надо. Просто выдолбить нутро сосны, вот и гроб готов. Войдет туда труп любого мужчины, будь хоть у него брюхо, как у ленцмана». Спокойным шагом Антти побрел дальше. Однако, удаляясь, он продолжал думать о сосне, которую он всю жизнь приберегал для себя. Правда, мысли его текли теперь вяло, лениво, но все-таки не оставляли его. Это были мысли о смерти и о сосне.
«Вот если бы у нее было внутри дупло, так и вовсе не пришлось бы ничего делать. Тогда просто можно было бы отпилить сосну, втиснуть туда покойника, и все в порядке. А дыру деревянной затычкой закрыть. Вот ты лежал бы себе умерший, как в деревянной бутылке».
Лениво текли мысли Антти под медленный его шаг. Он думал:
«А вот если б одновременно со мной померла бы еще и Анна Лиса, вот тогда можно было бы сразу запихнуть обоих в длинный сосновый чурбан и в могилу».
Эта мысль позабавила его. Не без серьезности стал он взвешивать это дело.
«Да, но такой деревянный чурбан, длиной в 2 трупа, вряд ли можно будет поместить на 1 сани, если они без подсанок».
Подумав об этом, решил, что без подсанок нельзя.
«Не уляжется проклятый чурбан без подсанок. Во всяком случае, голова 2-го трупа будет волочиться за полозьями саней».
Думая об этом, Антти твердо решил, что подсанки необходимы, и заключил эту мысль словами:
«Нет, без подсанок, черт побери, не увезешь. Если, например, я и Анна Лиса в 1 чурбане. Да и чего доброго, кувернется чурбан, раз он висит за полозьями саней. И тогда загрохочет моя голова по дороге».
Медленно шагая и лениво думая, дошел он до холма Лепямяки. И тут он перестал размышлять о сосне. Вдали показалась телега,
и в ней какой-то мужчина, который, видимо, ехал в Муртосало. Случай был тем более странный, что стояла осенняя пора, и день был сурой, туманный. Ну, кому придет охота ехать в такое время в Муртосало? Да, эта встреча, быть может, озадачила бы кого-нибудь другого, но Анти на это дело не обратил особого внимания. Он только подумал, шагая навстречу телеге с седоком: «А не все ли равно мне, кто там едет?» В телеге оказался его приятель Юсси Ватанен. Подъехав ближе, Юсси приветствовал Анти. «Пру! Ах, вот ты где! А ведь я еду тебя повидать в Муртосало». «Так ведь я тут, а не дома», — ответил Анти. И тотчас спросил: «Ты что, эту свою кобылу у Кеттунина выменил?» «У него. Ведь тот мой рыжий мерин до того был злой, что я решил, пусть лучше с ним Кеттунин возится. Он умеет лошадей усмирять». Приятели минутку помолчали. Анти взглянул на круп лошади, потом осмотрел ее зубы и сказал: «Не больше 10 лет ей. Сколько ты дал придачу?» «Около 100 марок». «Ах, все-таки 100 дал?» «100 я ему дал. И это не так много. Тем более тот мерин был очень уж неспокойный. А этой кобыле смело можно положить в сани 4 мешка муки, и она легко свезет». Мерин был действительно сердитый. «А ты куда едешь?» — спросил Анти, осматривая телегу. «Да я же и говорю, тебя повидать, потому что есть у меня до тебя маленькое дело. Ну, а поскольку тебя дома нет, пожалуй, можно будет теперь и назад повернуть». Он повернул свою лошадь и сказал Анти: «Давай, садись, места хватит в этой моей телеге». И когда Анти сел, и кобылке было сказано «Пшла!», Юсси заявил: «Телегу-то эту я купил в Йоки на ярмарке. Вот только жаль, что на одной оглобле крюк нехорош». Молча поехали дальше. Юсси Ватанен думал о своих делах, а Анти и Халайнен ни о чем не думал. В гору лошадь пошла шагом, и тогда Юсси спросил: «Кажется, где-то здесь сломалась оглобля у Ромпайнена, когда он вез бревна». Лошадь уже успела втащить телегу на гору, когда Анти задумчиво произнес: «Вот тут, за горой, есть хорошая береза для полозьев. Надо бы сходить за ней». Оба посасывали свои трубки. В голове Юсси варилось одно дело. Оно уже было полностью продумано, и Юсси только не знал, с какого конца ему начать. Ему как-то неловко было приглашать Анти в качестве своего свата. Между тем Анти, подумав над вопросом Юсси, стал вспоминать, где же это именно сломалась оглобля у Ромпайнена. И, наконец, вспомнив, сказал Ватанену: «Вот в том проулке сломалась эта самая оглобля у Ромпайнена». «Как? В проулке она сломалась?» «В проулке», — сказал Ихалайнен, с точностью вспомнив это происшествие. Потом опять ехали молча. Ватанен думал о дочери Хюверинина и о сватовстве. Он уже решил было просить Анти быть сватом, но опять застеснялся и повернул дело в другую сторону, сказав: «Сколько же за колен сена получил ты, Ихалайнен, со своего луга?»
4. «Неужели 4 за колены?»
4. А все-таки надо было начать разговор о деле. Приободрившись, Ватанен спросил:
«А вообще говоря, куда ты направился?»
«Да я к Хюверинину. Анна Лиса пекла хлеб и стала брюзжать, чтобы я от нечего делать сходил бы, например, к старику Хюверинину». Юся обрадовался. Казалось, дело покатилось теперь само по себе. Он стал обдумывать, как бы ему продолжить этот разговор. И, наконец, придумав, сказал: «Тебе что? У тебя и забот нет никаких, пока жива твоя Анна Лиса.
Пока-то еще она у меня жива, Анна Лиса».
Юсси Ватанен стегнул кобылу вожжами, и та, слегка рассердившись, взмахнула хвостом. Анти заметил по этому поводу: «Никак она у тебя хвостом машет». «Если ее покрепче ударить, так она не махнет хвостом. А вот когда я, шутя, ее шлепаю, вот тогда она у меня обижается». И, сказав это в защиту своей кобылы, Юси ласково прикрикнул на нее: «Но, голубка моя, но, но!» Потом Юси опять подумал о своей женитьбе и, наконец, расхрабрившись, приступил к делу. «Не помешала бы и в моем доме одна такая Анна Лиса, если б только попалась подходящая».
«Не худо, конечно, когда в доме имеется своя бабенка», — подтвердил Анти Ихалайнен.
Юси был того же мнения, и поэтому Анти показался ему теперь умным мужчиной. Юси сказал:
«В этом году у меня 15 коров и 3 тёлки». «А твоя черная корова отелилась?» — спросил Анти. «Что-то бабы об этом судачили».
Юси подтвердил это. «Уже в субботу она отелилась. Тёлку принесла».
«Ты что, оставил ее или зарезал?»
«Собирался оставить, да потом подумал, раз нет у меня собственной Анны Лисы, так некому будет за ней ходить. Да и хватит с меня того, что 15 коров жуют мое сено».
«Конечно, хватит.
А этим летом ты выкосил свой заливной луг?» — с оживлением спросил Анти. «Траву, что получше, выкосил. Ведь в моем хозяйстве и помимо этого еще есть луга».
«У тебя немало мест для покоса», — сказал Анти.
И вдруг не без умысла добавил:
«Да, нужен тебе свой человек за коровами ходить».
Слова эти понравились Юсси. Однако он стал возражать и даже сопротивляться сказанному.
«И без такого человека можно вполне управиться. Вообще-то «Конечно, можно», — согласился Анти.
Юси было крайне досадно, что Анти согласился с ним. Однако Анти неожиданно поправил дело, сказав,
«Все-таки жена была бы хорошей помощницей». «Помощницей она была бы. Да вот только от жен знаешь, какие бывают огорчения? В особенности, если жена злая», — возражал Юси на этот раз с большей осторожностью.
Тут Анти вспомнил разговор, который он слышал сквозь сон, когда бабы болтали о дочери Хюверинина и насчет Юси. Мелькнула мысль поговорить об этом деле, тем более, что он направлялся к Хюверинину. Раздумывая об этом, он помолчал некоторое время. Между тем Юсси с нетерпением ждал, чтобы Анти начал уговаривать его жениться на дочери Хюверинина или хотя бы завел разговор в таком духе. Он стегнул лошадь вожжами, и тогда Анти сказал: «Держал бы хвост под сбруей, вот тогда бы она и не стала хвостом помахивать.
Сбруя коротка, и шлея может ущемить ей хвост», — пояснил Юсси.
Оба не переставали думать об одном и том же. И тут Анти Ихалайнен повел разговор в нужном направлении.
«Кажется, 800 монет получил Хюверинин за свою проданную лошадь».
«Это Пекка Хюверинин?»
«Да».
«Я его имел в виду»,
— небрежно ответил Анти. Юси не без удивления спросил:
«Неужели 800 монет получил Хюверинин за свою лошадь? А я и не знал».
«Да. Впрочем, мне ведь как-то ни к чему интересоваться хозяйственными делами этого дома».
Этими словами Юси как бы уже оказывал сопротивление Анти, в намерениях которого он уже более не сомневался. Покуривая свою трубку, Анти снова стал приближаться к делу, сказав:
«Мужчина, ты почти пожилой. Еще успею, не торопясь, обдумать эти свои дела. Например, старик Харанен женился на вдовушке Ратинен только лишь на 7-м десятке».
Подумав, Анти сказал:
«Бабы очень хвалят дочку Хюверинина. Очень, говорят, она старательная».
Искра радости вспыхнула в сердце Юсси. Однако он сказал:
«Многих похваливают, пока они в девушках. А вот будет женой, и тогда неизвестно, какой характер у нее окажется». Юси энергично дернул свою кобылу и, замахнувшись на нее вожжами, добавил: «Не так-то легко угадать, какие фокусы и причуды начнет выкидывать девушка, когда она выйдет замуж».
«Где их угадаешь?» — согласился Анти.
Однако тотчас сказал в защиту дочери Хюверинина:
«По-моему, она в свою мамашу уродилась. А ведь про ее мамашу никак нельзя сказать, что она сварливая».
Юси сделал вид, что он не слышит этих слов, и пояснил свою мысль.
«Возьми, например, Холопайнена. Он женился на дочери Койстенина и ведь заимел же такую сатану в юбке, что с этой бабой я не стал бы даже в одном доме жить. Хотя мамаша той самой девицы далеко не из сварливых баб».
Анти стал терять надежду. А ведь какое было бы счастье попасть на свадьбу в качестве свата! Тем более, что Юси с детских лет был его лучшим другом. Что касается Хювелинина, то это дело и его немало порадовало бы. Оба друга теперь долго молчали. Юси Ватанен терпеливо ждал, что Анти снова начнет ее уговаривать. Уже близился конец пути, и Юси испугался, что Анти не сделает этого. Однако Анти сделал таки новую попытку осчастливить себя. Он сказал:
«Кажется, этот Пекка Хювелинин дает дочери в приданные деньгами 1000 марок, а кроме того дает еще коров и разное барахло в придачу».
«Да на что оно, это приданные жены?» — возразил Юси. «Хвастаться только будет». В таком духе они продолжали свою беседу. Уже Анти хотел было бросить свою затею уговорить Юси, но когда они подъехали к перекрестку дорог, и Анти сошел с телеги, Юси сказал ему:
«Вот о чем я подумал.
Раз ты все равно идешь к Хювелинину,
так уж ты бы того поговорил бы заодно насчет его дочки, поскольку ты стараешься мне ее всучить».
«Поговорить-то, конечно, можно. Да только какой же из меня сват?» — уклончиво пообещал Анти. Юси тотчас ответил:
«Попытка не пытка, спрос не беда.
Сам-то я, конечно, не так уж заинтересован в этом деле.
Но раз тебе так хочется, то что же делать? Ладно, поговори».
Теперь уж Анти перешел к защите, он возразил:
«Позволь, да я и не думал ничего такого. Просто так, к слову, пришлась эта самая дочка Хювелинина. Просто, я говорю, бабы судачили и хвалили ее как очень старательную работницу».
В общем, они договорились. Юси протянул другу свой кисет с табаком и сказал:
«Возьми моего табачку».
И когда Анти набил свою трубку, Юси добавил:
«Ты бы зашел потом сказать, если она согласится, и тогда мы с тобой съездили бы в Йоки купить свадебные подарки и там чего-нибудь такого повкусней». На это Анти согласился.
«Зайти-то, конечно, можно. Через сидельник у тебя ослаб», — добавил он тотчас, подтягивая отвисший ремень сбруи. Анти Иholainen дошел до проулка, где проживал Хювелинин. И тут он остановился, прислонился к забору и стал подсчитывать стоги ржи, бормоча:
«Никак 6 стогов ржи у этого Хювелинина».
Удостоверившись в этом, он направился к дому. Во дворе на стене амбара висела новая дуга. Анти стал тщательно осматривать ее, приговаривая:
«Трещины на самом сгибе. Должно быть, плохо распарили ее, прежде чем согнуть. Но внутри-то она как будто ничего себе, крепкая».
Тут все окошко избы заполнилось детскими головенками. Дело в том, что на попечении у Хювелинина осталось 6 малых внучат после смерти их отца и матери. Одна из девочек крикнула:
Ихалайнен идет.
Это какой Ихалайнен? Из Мурта? Спросил старик Хюверинен, строгавший полозья для саней.
Девочка пояснила. Тот, у которого нос большой, как у Юси Ватанена.
Ах, так это он идет, промолвила хозяйка.
Еще раз осмотрев дугу, Анти подошел к лестнице. И тут он вспомнил, какой он значительный гость. Это заставило его выпрямиться. Захотелось даже немного пообчиститься. Он высморкался в пальцы и обтер свои руки о голенище. Затем, слегка почистив сапоги травой, вошел в дом. Он сел на лавку, откашлялся и почувствовал себя как дома. Потом, вспомнив, что надо поздороваться, спросил Хюверинена: «Где же ты нашел черемуху для своей дуги?»
«Случайно увидел ее на поле у Матикайнена», — ответил хозяин и, в свою очередь, спросил:
«Ну, что новенького у вас в Мурто?»
«Ничего особенного», — сказал Анти. «Небольшие дожди прошли». Хозяйка спросила: «Как поживает Анна Лиса? Здорово?» Разжигая свою трубку, Анти сказал:
«Особенно она не жаловалась ни на что. Вот собирается лен трепать».
«Ах, уже собирается лен трепать! Много ли снопов у вас в этом году?» — спросила хозяйка, и Анти ответил ей:
«Да, пожалуй, на 2 снопа больше, чем в прошлом году».
«Вот как! На 2 снопа больше!»
«На 2!»
Помолчали. Хюверинен строгал полозья. Анти же обдумывал, как начать сватовство. Он уже было нашел нужное начало, однако Хюверинен сбил его, сказав:
«Тут в ящичке есть мой табачок. Зачем ты своим набил трубку?»
«Неважно», — пробурчал Анти и снова углубился в раздумье. «Как начать сватовство?» Наступило молчание, еще более продолжительное, чем раньше. Дети шумели, хозяйка стала унимать их. «Ребята, сидите тихо, как полагается при гостях». Потом хозяйка, сев за прялку, пустила ее в ход, и толстая пряжа стала накручиваться на катушку. Сидели, строгали и пряли. Посасывая свою трубку и отплевываясь, Анти все еще обдумывал, как бы ему начать разговор о сватовстве. Однако не так-то было легко ухватиться за подходящее начало для разговора. И в этом он мысленно обвинял даже Хюверинена, который, так сказать, спутал ему карты. Наконец он таки нашел нужное начало. Затянувшись и сплюнув, он сказал:
«Говорят, что у Маконена свинья опоросилась».
«Уже опоросилась?» — переспросил Хюверинен.
«Уже. В пятницу она опоросилась».
«Сколько же она принесла?» — полюбопытствовал Хюверинен.
10 штук. Круглое число принесла».
Остановив свою прялку, хозяйка спросила: «А что, все свинки?»
«Это поросята-то Маконена?» «Да».
«Говорят, 5 свинок, но остальные, значит, выходят, что боровки».
5 свинок и 5 боровков.
Вон сколько у них поросят!» — с удивлением воскликнула хозяйка.
«Да, немало у них поросят», — согласился Анти. А Хювелинин сказал:
«Свинья-то у них из хорошей породы Кохонена».
«Ах, вот она из какой породы!» — пробормотал Анти.
Хозяйка заметила: «Надо бы и нам достать одну такую свинку, пускай выросла. У ребят хватит времени ее кормить».
Тут Анти снова приблизился к своему делу, сказав:
«Кроме того, у Юсиватанана отелилась черная корова».
«Это та самая, что куплена у Воутилайнена?»
«Та самая».
«Ах, уж отелилась!
Что, тёлку принесла?» — расспрашивала хозяйка.
«Тёлку».
Снова помолчали.
Собравшись с духом, Анти продолжал начатый разговор.
«Хватает скота у этого Юсси. 15 дойных коров машут хвостами. Можно залиться молоком в его доме».
Дочь Хювелинина по имени Анна Кайса, подрубавшая подол рубашки, взглянула теперь на Анти, как бы что-то предчувствуя. Хювелинин сказал:
«Что толковать? Крепкое хозяйство у Юсси. Давеча он говорил, что в том году он 10 пудов масла продал».
Анти обрадовался поддержке. Дело, казалось, шло хорошо. Однако он решил подбавить ходу.
«Этот Юсси всегда был очень старательный мужик.
И, главное, ни разу не ссорился со своей покойной женой».
Тут уж и сама хозяйка навострила уши. Анна Кайса еще более углубилась в работу. Хозяйка, не утерпев, спросила: «А что, Юсси, вероятно, снова собирается жениться, раз уж померла его Ловиса?»
Теперь Анти уже стал гордиться сделанным делом.
«Нет, он больше не намерен слишком хлопотать или там упрашивать за Юсси. Не без заносчивости он сказал: „Да, но только вряд ли Юсси обратит внимание на каждую. Ведь много желающих войти в такой дом“».
Анти вытряхнул пепел из своей трубки, и Хювелинин на этот раз счел нужным сказать:
«Здесь в ступке есть свеженарубленный табачок».
Анти стал набивать трубку, говоря при этом:
«Ничего, сошел бы и свой табачок.
Так ведь для этого и хозяйский табак здесь находится», — убеждал Хювелинин. Хозяйка между тем сказала дочери: «Ты бы, Анна Кайса, поставила на огонь кофейник, раз у нас в доме такие дальние гости». Посидели еще. Анна Кайса суетилась, приготовляя кофе. Анти продолжал бахвалиться:
«У этого Юсси теперь отличная беговая кобыла, которую он выменил у Кеттунена».
Ему показалось, что он сказал «недостаточно сильно», и поэтому он подбавил пару:
«И он уже отучил эту свою кобылу хвостом махать. Ее можно вожжами ударить, и то она не тряхнет хвостом».
«Вот как он ее приучил!»
«Еще бы! Он хороший лошадник, наш Юсси. Всегда ласково обращается своей лошадью и со всей прочей живой тварью. И даже своего сердитого Мерина он променял. Ему жалко было кнутом его стегать», — уверял Анти.
«Сердечный человек этот Юсси», — согласилась хозяйка.
«Он
мягкий человек. У него одинаковое отношение как к лошади, так и к своей жонке, — бубнил Анти, радуясь тому, что дело пошло так хорошо.
С пылающими щеками Анна Кайса суетилась у очага. Теперь, казалось, Юси был в достаточной мере расхвален. Кофе дымилось на столе. Когда Анти допивал вторую чашку, он напрямик, без всяких обиняков, сказал:
«Кто его знает, этого Юси? Не вздумал бы он снова жениться, если найдет подходящую».
Все умолкли. Хозяйка пожурила дочь. «Кажется, могла бы приготовить гостю покушать». Еще поговорили о хозяйстве Юси, о его полях, о лесах. Между тем кушанье было приготовлено, и хозяйка принялась потчевать гостя. «Вы бы попробовали, Ихалайнин, нашего масла и хлеба, ведь у нас других разносолов нет». Анти выбил пепел из своей трубки и снова подошел к столу, однако, подходя, не переставал отказываться от еды.
«Да не надо, зачем это? Ведь дома только-только из-за стола встал».
«Сытого-то легче накормить». Хозяйка спросила:
«Ах,
вы только что покушали, Ихалайнин. А что, кашу наварила Анна Лиса?»
«Кашу».
Когда Анти сел закусывать, хозяйка, вздохнув, опять сказала: «Вон какая у нас еда, уж извините, ничего особенного». И, обратившись к дочери, добавила: «Анна Кайса, поставь на стол хотя бы копченую свинину». Анна Кайса торопливо исполнила просьбу, и тут Анти отдал должное еде. Кушая, он продолжал бахвалиться:
«В доме у Юси мясо не переводится даже летом. 6 свиных окороков коптил он в прошлую весну. Хватает мяса у Юси», — согласился Хюверинин.
Трапеза была закончена. Еще поговорили и еще похвастались. Пришло время уходить. Разыскивая глазами шапку, Анти вдруг сказал:
«Ну, пора и мне до дому к моей Анне Лисе».
Тут все опешили. Хюверинин, хозяйка и Анна Кайса подумали, что они ошиблись в своих надеждах. Вероятно, этот Ихалайнин просто так, от нечего делать, расхваливал Юси. Нависло молчание. Строгали, пряли. Потупившись, Анна Кайса прибирала стол. Что касается Анти, то он, оказывается, только лишь еще собирался с духом произнести нечто решающее. Он напялил шапку на голову, шагнул к дверям и только тогда порадовал хозяев, сказав им:
«Ах, да, кстати, ведь у меня к вам есть некоторое дело. Не согласилась бы Анна Кайса выйти замуж за Юси Ватанена». Тут от волнения он снова присел и закурил.
Никто не знал, кому и что надлежало ответить. Наконец, эту задачу взял на себя Хюверинин. Продолжая строгать полозья, он сказал:
«Да. Собственно говоря, это дело ведь Анны Кайсы. Пусть она поступает, как хочет». Взглянув на Анну Кайсу и подождав, не скажет ли она чего, Анти спросил: «Ну, а что думает об этом Анна Кайса?»
Анна Кайса застеснялась сказать, что она думает по этому поводу. И тогда хозяйка поспешила на выручку, сказав:
«Ну, а что Анна Кайса может понимать в таком деле? Если Хюверинин одобрил, так уж пусть она поверит ему на слово».
«Она-то поверит. Но вот чтоб Юсси не сомневался, было бы вернее, если б Анна Кайса сама дала свое согласие. А то ведь мы с Юсси уже решили ехать в Йоки, покупать подарки к обручению». Он подождал, пока Анна Кайса не произнесла застенчиво:
«Так ведь отец сказал уже, у него и без меня хватает рабочих рук».
«Вполне хватает», — пробормотал Анти, выходя из избы.